Возвращаясь домой, я постепенно остыл и вскоре уже сожалел, что пренебрег возможностью обеспечить молчание Джулиан. Из какого-то смехотворно понятого чувства собственного достоинства я не принял элементарнейшие меры предосторожности. Когда Джулиан выболтает про нашу встречу, что решит Арнольд? Что придумает Рэйчел? В чем она признается? Тщетно пытаясь все это ясно себе представить, я испытывал неловкость и беспокойство, близкое любовному возбуждению. Джулиан уже, наверное, дома. Что там происходит? Может быть, ничего? Мне нестерпимо захотелось немедленно позвонить Рэйчел. Но я понимал, что это ничего не даст. Когда я уходил с Шарлотт-стрит, было около половины десятого. Теперь, открывая дверь в свою квартиру, я вдруг почувствовал давящую тревогу о Присцилле и, войдя, сразу же понял, что произошло что-то скверное. Дверь в комнату Присциллы стояла распахнутая. Я вбежал туда, Присциллы не было. На кровати лежала Кристиан и читала детективный роман. «Где Присцилла?»
«Брэд, не нервничай! Она у меня!»
Кристиан скинула туфли, они валялись тут же на одеяле, и красиво скрестила свои изящные шелково-жемчужные ноги. Ноги не стареют. «По какому праву ты вмешиваешься?»
«Я вовсе не вмешиваюсь. Я просто зашла навестить ее и застала всю в слезах, такую подавленную. Она сказала, что ты хочешь уехать и оставить ее одну, но я и предложила. Почему бы ей не переехать обратно ко мне?» Она ответила, что она бы хотела. Вот я и отправила их с Фрэнсисом на такси.
«Моя сестра не шарик для пинг-понга!»
«Не злись, Брэд, теперь ты можешь уезжать с чистой совестью.
Я не собираюсь уезжать.
Но не знаю, Присцилла думала, что собираешься.
Я собираюсь немедленно поехать и привезти ее обратно.
Брэд, ну не будь же таким глупым. Ей гораздо лучше в Ноттинг-Хилле.
Я сегодня на вечер пригласила к ней доктора. Оставь ты ее хоть на некоторое время в покое.
У тебя был сегодня утром Арнольд?
Да.
Он заезжал навестить меня.
Почему ты спрашиваешь таким многозначительным тоном?
Его очень расстроила твоя злобная рецензия.
Зачем было показывать ему?
Зачем причинять страдания? Просто так, без надобности.
Тебе бы едва ли понравилось, если бы кто-нибудь поступил так с тобой.
Значит, он приходил поплакать тебе в жилетку.
Нет, он приходил обсудить деловой проект.
Деловой проект?
Да. Мы планируем войти компаньонами в одно дело. У меня уйма свободных денег, у него тоже. В Иллинойсе я не все время проводила в дамском клубе. Мне приходилось помогать Эвансу в делах. Под конец я просто вела его дела. И здесь я тоже не собираюсь бездельничать. Хочу открыть галантерейную торговлю вместе с Арнольдом.
Почему ты не говорила мне, что ты еврейка?
Ты никогда не спрашивал.
Значит, вы с Арнольдом собираетесь вместе заняться коммерцией. И как к этому отнесется Рэйчел? Вам не приходило в голову задуматься?
Я не домогаюсь любви Арнольда. И вообще, по-моему, кому бы говорить об этом, но не тебе.
Почему?
Разве ты не домогаешься, Рэйчел?
Откуда ты взяла?
Рэйчел сказала Арнольду.
Рэйчел сказала Арнольду, что я ее домогаюсь?
Да, они хохотали до упаду.
Ты лжешь, сказал я
и вышел из комнаты. Кристиан крикнула мне вдогонку. «Брэд, прошу тебя, будем друзьями!»
я подошел к входной двери. То ли за тем, чтобы немедленно ехать за Присциллой, то ли чтобы сию же минуту избавиться от Кристиан. И тут зазвонил звонок. Я сразу же распахнул дверь. Это был Арнольд. Он улыбнулся заранее приготовленной, иронически сокрушенной улыбкой. Я сказал: «Ваша компаньонша здесь».
«Так она вам сказала?»
«Да. Вы открываете галантерейную торговлю. Входите».
«Привет, дружок!» —
окликнула его у меня из-за спины Кристиан. Они весело и шумно пошли в гостиную, и я, мгновение поколебавшись, вошел вслед за ними. Кристиан надевала туфли, стоя посреди комнаты, в очень красивом полотняном платье исключительно яркого зеленого цвета. Теперь мне было, конечно, заметно, что она еврейка. Этот изогнутый умный рот, этот хитрый закругленный нос, затененный змеиный глаз. Она была так же красива, как ее платье, царица израильская. Я спросила Арнольда: «Вы знаете, что она еврейка?»
«Кто?
Кристиан?»
«Конечно.
Знаю с первого дня знакомства. Откуда?»
«Спросил.
Бред думает, что у нас с вами роман», — сказала Кристиан.
«Слушайте», — обратился ко мне Арнольд, — «между мной и Крис нет ничего, кроме дружбы. Вам знакомо такое понятие, правда?»
«Между мужчиной и женщиной дружба невозможна», — сказал я. «Я это только что, во внезапном озарении, со всей ясностью понял. Возможно, если они достаточно разумные люди», — возразила Кристиан.
«Женатые люди не могут заводить друзей», — настаивал я. «Это уже измена».
«А Рэйчел? Можете не беспокоиться», — сказал Арнольд.
«Представьте себе, беспокоюсь, и очень даже,
особенно когда увидел ее на днях с синяком под глазом».
«Я не подбивал ей глаз. Это вышло случайно. Я же вам объяснил».
«Прежде чем мы продолжим», — сказал я, — «будьте добры, попросите вашу компаньоншу, которая только что вторично выкрала мою сестру, покинуть этот дом».
«Я уйду», — сказала Кристиан. «Только сначала произнесу маленькую речь.
Мне очень жаль, что все так получилось, ей-богу. Но, честное слово, ты живешь в фантастическом мире, Брэд. Я была очень взволнована, когда вернулась в Англию, и я прямо явилась к тебе. Другой бы мужчина был польщен. Мне хоть и за 50, но списывать в тираж меня еще рано. Я получила на пароходе 3 предложения руки и сердца, и все от людей, которые не знали, что я богата. Да и что дурного в богатстве? Это привлекательное свойство. Богатые приятнее, спокойнее, уравновешеннее. Я довольно выгодная партия, и я пришла прямо к тебе. Но случилось так, что у тебя я познакомилась с Арнольдом. Мы разговорились, он задавал вопросы. Я была ему интересна. Это и есть залог дружбы. И мы с ним стали друзьями. У нас дружба, а не роман. Зачем он нам? Мы слишком разумные люди. Я не девочка в короткой юбчонке, ищущая сильных ощущений. Я чертовски умная женщина, которая хочет остаток жизни прожить в свое удовольствие. Понимаешь? Я хочу удовольствия и счастья, а не пошлой чувственной неразберихи. Уж как-нибудь я знаю собственные потребности. Там, в Иллинойсе, я много лет ходила к психоаналитикам. У меня глубокая потребность в дружеских отношениях с мужчинами. Я люблю помогать людям. Да знаешь ли ты, что помогать людям — огромное удовольствие? Я любопытна. Мне хочется знать как можно больше людей, разбираться в их внутренних побуждениях, а вовсе не ввязываться в нечистоплотные тайные драмы. Я намерена жить в открытую, и у нас с Арнольдом все в открытую. Ты просто ничего не понял. Я хочу, чтобы мы с тобой были друзьями, Брэд. Хочу дружбой искупить прошлое. Стремлюсь к искупительной любви. Я застонал. Можешь не издеваться надо мною, я говорю серьезно. Я понимаю, конечно, что выгляжу смешно. Отнюдь нет, сказал я. Женщины моего возраста сплошь и рядом выглядят по-дурацки, когда говорят всерьез, но в каком-то смысле, поскольку нам мало что осталось терять, мы наоборот умнее. И так как мы женщины, наше дело помогать людям, дарить тепло, заботу. Я вовсе не пытаюсь тебя поймать или загнать в угол. Я просто хочу, чтобы мы еще раз поближе узнали друг друга. И, может быть, узнав, стали бы лучше друг к другу относиться. Я много тяжелых минут пережила там, в Иллинойсе, и с каждым днем отдалялась от бедного Эванса и все время вспоминала, сколько у тебя накопилось обид, и как ты все время считал, что я тебя подавляю. И, может быть, так оно и было. Я не защищаюсь. Но только я стала с тех пор умнее. И, может быть, так я надеюсь, немного лучше. Но почему бы нам с тобой не встретиться как-нибудь, не потолковать о прежних временах, о нашем браке, который, как я понимаю, ты уже обсудила с Арнольдом? Ну а что ж тут такого? Естественно, он интересовался, я ничего не скрывала. Это не запретная тема. Почему бы мне не обсудить ее? По-моему, нам с тобой надо поговорить откровенно, на чистоту, и раз и навсегда облегчить душу. Я знаю, что мне, например, это было бы очень полезно. Скажи, ты когда-нибудь обращался к психоаналитику?
К психоаналитику?
Конечно, нет. Напрасно. Ты так уж уверен, что тебе это не нужно. На мой взгляд, ты совсем запутался и нуждаешься в помощи.
Пожалуйста, попросите вашу приятельницу уйти. Обратился я к Арнольду. Он улыбнулся.
Ухожу, Брэд, ухожу. Знаешь что? Ты мне сейчас ничего не отвечай, а просто подумай. Я прошу тебя, умоляю нижайше, слышишь? Нижайше выбрать время и как-нибудь поговорить со мной. Поговорить серьезно, по душам, о нашем прошлом, о том, что у нас с тобой было не так, и не ради тебя, а потому что в этом нуждаюсь я. Вот и все. Ты подумай, хорошо? Пока.
Она направилась к двери. Я сказал, минутку. Тому, кто много лет ходил к психоаналитику, это может показаться грубым, но ты мне неприятна, и я не хочу тебя видеть.
Я понимаю. Тебе страшно.
Ничего мне не страшно. Просто ты мне не нравишься. Ты принадлежишь к породе вкрадчивых поработительниц, которых я не выношу. Простить тебя я не могу и видеть тебя не желаю.
Вероятно, это классический случай любви-ненависти.
Никакой любви, только ненависти. Будь честной и пойми это, раз уж ты такая умная. И вот еще что. Сейчас я поговорю с Арнольдом, а потом приеду за сестрой. И на этом всякие отношения между мной и тобой кончаются.
Послушай, Брэд, мне, пожалуй, надо тебе сказать еще одну вещь. Я, по-моему, поняла тебя.
Убирайся вон! Или ты ждешь, чтобы я применил силу?
Она весело расхохоталась, обнажив белые зубы и красный язык.
Ага. Это еще что должно означать, а? Только осторожнее. Я ведь обучалась приемам карате в дамском клубе.
Ну ладно, прощайте.
Но ты все-таки подумай о том, что я тебе говорила. Зачем сознательно избирать ненависть? Почему бы разнообразие ради не избрать удовольствие и хорошие отношения? Ну ладно, ладно, ухожу. Пока.
Она вышла, стуча каблучками. И я слышал, как она смеялась, закрывая за собой парадную дверь. Я повернулся к Арнольду. «Не знаю, что вы думаете про Рэйчел и Брэдли. Я ведь не нарочно ударил Рэйчел. Я знаю, я виноват. Все равно, но это получилось случайно. Вы не верите мне?» «Нет». Я снова испытывал нежное чувство жалости к Рэйчел. Не вздор этот насчет ног, а жалость. Жалость в чистом виде. «Послушайте, погодите минуту. Рэйчел давно успокоилась, а вы кипятитесь из-за меня и Кристиан. Я понимаю, вы, естественно, считаете Кристиан своей собственностью. Ничего подобного. Но у нас действительно просто-напросто дружеские отношения, и только. Рэйчел это поняла. А вот вы сочинили миф обо мне и вашей бывшей жене. И, если не ошибаюсь, используйте его теперь как предлог для того, чтобы самым элементарным образом приставать к Рэйчел, что я мог бы поставить вам в вину, будь я хоть чуточку старомоднее. Хорошо еще, что Рэйчел относится к этому с юмором. Она рассказала мне, как вы явились к ней сегодня утром с обвинениями против меня и тут же стали предлагать себя в утешители. Разумеется, я знаю, это всем известно, что вы питаете слабость к Рэйчел. Это одна из сторон нашей дружбы. Вы питаете слабость к нам обоим. И не поймите меня ложно, для Рэйчел это не просто предмет для шуток. Она очень тронута. Каждая женщина рада поклоннику. Но когда вы докучаете ей своим вниманием и в то же время изображаете меня неверным мужем, это уж слишком. Этого она терпеть не намерена. В самом ли деле вы верите, что Крис и я любовники? Или только делаете вид, будто верите, чтобы произвести впечатление на Рэйчел? Но она, я знаю, нисколько этому не верит. Арнольд сидел, вытянув вперед ноги и упираясь в пол каблуками. Характерная поза. На лице у него было то добродушно-недоуменное ироническое выражение, которое когда-то мне так нравилось. Я сказал: «Выпьем?» и подошел к висячему шкафчику. Я не подумал о том, что Рэйчел может избрать такой способ самозащиты и принести меня в жертву. Я рисовал себе в случае разоблачения пламенную ссору, взаимные упреки. Рэйчел вся в слезах. Вернее же, если быть честным, я вообще ничего конкретного себе не рисовал. Совершая дурные поступки, мы стараемся обезболить собственное воображение. Несомненно, что для многих обезболенное воображение – необходимое условие дурного поступка или даже просто одна из его сторон. Я понимал, что могут выйти неприятности, и внешне настолько примирился с этой возможностью, что даже не потрудился наврать что-нибудь Джулиан, хотя бы самое простое. Сказать, что я вообще не был у них дома. Собирался зайти, но вдруг почувствовал себя плохо. Все было бы лучше, чем ничего. Но в чем именно будут состоять эти неприятности, я не решался себе представить. Так оно всегда бывает с теми, кто рыщет у пределов чужого брака, не давая себе труда постигнуть истинную природу невидимой драмы, совершающейся за его священными неприступными стенами. Конечно, я должен был почувствовать, и действительно почувствовал, облегчение
от того, что все сошло так легко и просто. Но с другой стороны, мне было грустно и обидно, и так подмывало нанести удар по его самоуверенности и показать ему письмо Рэйчел. Оно, кстати сказать, лежало тут же, на раскладном столике, и уголок его виднелся из-под других бумаг. Разумеется, о подобном предательстве всерьез не могло быть и речи. Привилегия женщины — спасать себя за счет мужчины. И хотя то, что произошло, что бы это ни было, казалось тогда затеей Рэйчел и уж никак не моей, тем не менее всю ответственность мне надлежало взять на себя. И я решил не опровергать и не обсуждать изложенную Арнольдом версию, а по возможности спокойно переменить тему разговора. Но потом мне пришло в голову, а не лжет ли Арнольд? Ведь он мог лгать насчет Кристиан. Значит, мог лгать и про Рэйчел. Что же в действительности произошло между ним и его женой? Узнаю ли я об этом когда-нибудь? Я посмотрел на Арнольда, он смотрел на меня. Казалось, он вот-вот расхохочется. Выглядел он прекрасно. Молодой, здоровый, с худым, загорелым лоснящимся лицом, похожий на любознательного студента, на способного студента, который разыгрывает своего учителя. Брэдли, все это истинная правда насчет меня и Крис. Я слишком дорожу своей работой, чтобы ввязываться в путанные отношения. И Кристиан тоже чересчур разумно для этого. Я в жизни не встречал женщины разумнее. Какая у нее жизненная хватка, бог мой! Жизненная хватка, насколько я понимаю, не может ей помешать закрутить с вами роман. Впрочем, как вы любезно заметили, это не мое дело. Я очень сожалею, что оскорбил Рэйчел. У меня права в мыслях не было докучать ей своим вниманием. Я был подавлен, а она проявила сочувствие. Постараюсь больше не распускаться. И довольна об этом? Согласны? Я не без интереса прочел вашу так называемую рецензию. Почему так называемую? Это рецензия. Я не буду ее публиковать. Не надо вам было присылать ее мне. Верно. И если вас это в какой-то мере удовлетворит, готов сказать, что я об этом сожалею. Вы не могли бы разорвать ее и забыть? Ха, я и так уже ее разорвал. Боялся, как бы меня не потянуло перечитать еще раз. А забыть не могу. Брэдли, неужели вы не знаете, какие мы, художники, ранимые и обидчивые люди? Знаю по себе. Да, я и не исключал вас. Что вы, ей-богу. Мы и вы тоже. Когда удар наносят по нашему творчеству, он доходит до самого сердца. Я не говорю о газетчиках. Бог с ними со всеми. Но люди близкие, знакомые, иногда думают, что можно презирать книгу и оставаться другом ее автора. Это невозможно. Такую обиду простить нельзя. Значит, нашей дружбе конец? Нет. В редких случаях обиду удается преодолеть, вступив с обидчиком в новые, более близкие отношения. Я думаю, это удастся и нам. Но кое-что я должен все-таки сказать. Я слушаю. Вы И не вы один, это свойственно каждому критику. Воображаете, что разговариваете с человеком, у которого несокрушимое самодовольство. Вы разговариваете с художником, так, словно он совершенно не видит собственных недостатков. А на самом деле художник обычно знает свои слабости гораздо лучше, чем любой критик. Только, само собой разумеется, он не обнаруживает свое знание перед публикой. Это было бы неуместно. Если он напечатал книгу, пусть она сама за себя говорит. Нелепо семенить рядом и приговаривать: «Да-да, я понимаю, она никуда не годится». Тут уж приходится помалкивать. Вот именно. Я знаю, что я второсортный писатель. Ого! Правда, считаю, что в моей работе есть кое-какие достоинства, иначе бы я ее не публиковал. Но я живу ежедневно, ежечасно, с неотступным сознанием неудачи. У меня никогда ничего не получается так, как надо. Каждая книга — это погибший замысел. Годы проходят, а ведь жизнь-то одна. Если уж взялся, то надо работать, делать свое дело все лучше и лучше. И каждый для себя должен решать, в каком темпе ему работать. Я не думаю, что достиг бы большего, если бы писал меньше. Меньше просто и будет меньше, только и всего. Я могу ошибаться, но таково мое мнение, и я его держусь. Вы понимаете? Вполне. Кроме того, мне это нравится. Для меня писательство – естественный способ получать радость жизни. А почему бы и нет? Почему бы мне не получать удовольствие, если я могу? Действительно, почему? Можно, правда, поступать так, как вы. Ничего не доводить до конца, ничего не печатать, жить в постоянном недовольстве белым светом, лелеять в душе идею недостижимого совершенства и на основании этого задирать нос перед теми, кто делает усилия и терпит неудачи. Как это метко сказано. Вы не обиделись на меня? Да нет. Брэдли, не сердитесь. Наша дружба страдает из-за того, что я преуспевающий писатель, а вы нет, в общепринятом понимании. Прискорбно, но правда, так ведь? Ну да. Поверьте, я говорю это не для того, чтобы вас разозлить. Мною движет внутренняя потребность отстоять себя. Ведь если я не отстаю себя, я вам этого никогда не прощу. А я вовсе не хочу к вам плохо относиться. Убедительно? С психологической точки зрения. Без сомнения. Брэдли, мы просто не вправе быть врагами. Дело не только в том, что дружба всегда приятнее. Дело еще в том, что вражда гибельна. Мы можем уничтожить друг друга. Брэдли, да скажите хоть что-нибудь ради Бога. «Да чего ж вы любите мелодраму?» — сказал я. Я никого не могу уничтожить. Я старый туп. Единственное, что меня занимает в жизни, это книга, которую я должен написать. Только это для меня важно. А все остальное вздор. Я сожалею, что расстроил Рэйчел. Вероятно, я уеду на некоторое время из Лондона. Мне надо переменить обстановку. О, Господи! Почему такое спокойствие? Такая сосредоточенность на самом себе?
Орите на меня, размахивайте руками, ругайте, спрашивайте. Нам надо сблизиться, иначе мы погибли. Дружба так часто оказывается на поверку застывшей, замороженной полувраждой. Мы должны спорить, бороться, если хотим любить. Не будьте со мной так холодны. Я сказал, я не верю вам насчет вас и крестьян. Вы ревнуете? Вам хочется заставить меня орать и размахивать руками, но я все равно не буду. Даже если вы не состоите в связи с крестьян, ваша дружба, как вы это называете, наверняка причиняет боль Рэйчел. Наш брак – очень жизнеспособный организм. Всякая жена переживает минуты ревности, но Рэйчел знает, что она единственная. Когда много лет подряд спишь подле женщины, она становится частью тебя, и разъединение невозможно. Посторонние, которым хочется думать иначе, часто недооценивают прочность брака. Очень может быть. Брэдли, давайте на днях встретимся опять и поговорим толком. Не обо всех этих раздражающих вещах, а о литературе, как раньше. Я собираюсь написать эссе о творчестве Мередита. Мне очень хотелось бы знать ваше мнение. Мередит? Да, конечно. И я хочу, чтобы вы встретились и поговорили с Кристиан. Она нуждается в таком разговоре. Она недаром говорила об искуплении. Хорошо бы вы согласились с ней увидеться. Я прошу вас. Ваши, как выражается Кристиан, побуждения мне не ясны. Не прячьтесь за иронию, Брэдли. Ей-богу, я только и делаю все время, что пытаюсь вас умилостивить и расшевелить. Проснитесь, вы живете словно во сне, а вам нужно в борении добиться достойной взаимной прямоты. Разве эта цель не стоит усилий? Стоит. Арнольд, вы не могли бы сейчас уйти? Вы не обижайтесь. Возможно, это старость, но я уже не способен так долго выдерживать бурные разговоры. Тогда напишите мне. Раньше мы переписывались. Не будем же так по-глупому терять друг друга. Хорошо, хорошо. Очень сожалею. Я тоже очень сожалею. Да выкатитесь вы когда-нибудь, черт вас возьми! Вот так-то оно лучше, Брэдли, старина. Ну, всего доброго! До скорой встречи! Я прислушивался к шагам Арнольда, пока он не вышел со двора. Потом вернулся к телефону и набрал номер Баффинов. Подошла Джулиан. Я сразу же положил трубку. Интересно, что они сказали? Джулиан. Он знает, что вы со мной? Он послал меня к вам. Дело было на завтра утром. И мы с Рэйчел сидели в сквере на площади Сохо. Сияло солнце. В воздухе стоял пыльный, унылый запах лондонского лета, бензиновый, угарный, горький, печальный и древний. Вокруг по песку топталось несколько встрепанных пожилых голубей, посматривая на нас бесстрастными, неодушевленными глазами. На соседних скамейках разочарованно сидели неудачники. Небо над Оксфорд-стрит отливала беспощадной, испепеляющей синевой. Несмотря на довольно ранний час,
я был весь в поту. Рэйчел сидела, свесив голову, и то и дело терла глаза. Она казалась больной. Безрадостное выражение ее лица, опухшие веки, напоминали Присциллу. Взгляд был уклончив. Она не смотрела мне в глаза. Одета она была в летнее кремовое платье без рукавов. Сзади на вороте оборвался крючок и расстегнулась до половины молния, обнажив выпуклые округлые позвонки, покрытые рыжеватым пухом. Из-под проймы на бледную полную руку выскользнула атласная, не очень чистая бретелька и повисла петлей над крупной выпуклой оспиной. Вырез плеча глубоко въелся в выпирающую мякоть ее тела. Спутанные рыжие волосы нависали над лбом, и она все время теребила их и тянула вниз, словно ей хотелось за ними укрыться. В этой ее неряшливости, нечесанности, расхристанности было для меня что-то физически привлекательное, какая-то интимность, благодаря которой я теперь чувствовала себя гораздо ближе к ней, чем тогда, когда мы лежали с ней в постели. Это представлялось мне теперь тяжелым сном. И еще я испытывала к ней то смешанное чувство жалости, которое заметил в себе и проанализировал уже раньше. В сущности, ведь неправда, что жалость — худой заменитель любви. Хотя многие, кому она предназначается, воспринимают ее именно так. Очень часто это сама любовь. Не подумав, я сказал: «Бедная Рэйчел, бедная, бедная Рэйчел». Она засмеялась, словно огрызнулась, и опять потянула себя за волосы. «Вот именно, бедная старушка Рэйчел. Простите, я... Тьфу, черт! Неужели он прямо так и сказал? Ступай навести Брэдли». «Да». Точно этими самыми словами? Если человек не писатель, от него никогда нельзя добиться точности. Но не знаю, не помню. Вспомните, Рэйчел, ведь прошло не больше 2 часов. Не пытайте меня, Брэдли. Меня и так словно всю исполосовали, и задрали, переехали, прошлись по мне плугом. Мне знакомо это чувство? Едва ли. У вас в жизни все в порядке. Вы человек свободный, с деньгами. Нервничаете из-за своей работы, но всегда можете уехать из города или за границу и предаться размышлениям где-нибудь в гостинице. Господи, как бы мне хотелось побыть одной в гостинице. Для меня это был бы рай. Нервничать из-за своей работы? Это может означать и ад. Все это поверхностное и, как бы сказать, произвольное. Это все, забыла слово, факультативное. Не оставляет жизненной реальности, не обязательно. А в моей жизни все обязательное. Ребенок, муж, от этого не уйдешь. Я заперта в клетку. Мне бы тоже не помешало в жизни что-нибудь обязательное. Вы не знаете, что говорите, Брэдли. У вас есть собственное достоинство. Одинокие люди сохраняют достоинство. А у замужней женщины ни собственного достоинства, ни своих отдельных мыслей. Так только какой-то придаток мужа. И муж, когда ему вздумается, может впрыснуть ей в душу чувство неполноценности, точно каплю чернил в воду. Рэйчел, вы бредите? Это очень сильный образ, но я никогда не слышал такой чепухи. Но, может быть, это относится только ко мне с Арнольдом. Я всего лишь нарост на его теле, лишенный собственного существования, и не могу оказать на него никакого воздействия, ни малейшего.
даже если бы убила себя. Он, конечно, живо заинтересуется, придумает какое-нибудь объяснение и скоро найдет другую женщину, с которой ему будет еще легче ладить, и они вдвоем будут меня обсуждать.
Рэйчел, какие низкие мысли!
Ах, Брэдли, ваше простодушие меня умиляет. Неужели вы думаете, что мне еще доступны такие понятия? Ведь вы говорите с жабой, с извивающимся червяком, разрезанным на две части.
Перестаньте, Рэйчел, вы меня огорчаете.
А вы чувствительное растение, так ведь? Подумать, что я видела в вас рыцаря. В таком потрепанном жизнью, да, вы были для меня самостоятельной территорией. Неужели непонятно? Широкой равниной, где можно разбить одинокий шатер? Или это уж слишком далекий образ? Вы над всем смеетесь. Я не смеюсь. Просто такая манера речи. Вы могли бы лучше знать меня.
Да-да, я знаю. Боже мой, я все испортила. Даже вы уже не так со мной разговариваете. Арнольд перетянул вас на свою сторону. Вы для него гораздо значите больше, чем я. Он все у меня отбирает.
Рэйчел, вы слышите? Мои отношения с вами совершенно не зависят от моих отношений с Арнольдом. Прекраснодушные слова. В действительности это уже не так. Пожалуйста, постарайтесь вспомнить, что именно он сказал вам сегодня утром. Ну, знаете, когда посылал вас.
Как вы меня мучаете и раздражаете. Ну, сказал, не думай, что тебе теперь нельзя видеться с Брэдли. Наоборот, я бы посоветовал тебе поехать к нему прямо сейчас. Он там сгорает от нетерпения обсудить с тобой наш последний разговор. Поехала бы и поговорила с ним по душам, на чистоту. С тобой он будет откровеннее, чем со мной. Он сейчас слегка обижен, и ему очень полезно облегчить душу. Так что ступай.
И он ждет, что о нашем разговоре вы доложите ему?
Может быть.
И вы доложите?
Может быть.
Я не понимаю.
Ха!
Это правда, что у Арнольда роман с Кристиан?
Вы влюблены в свою Кристиан.
Не говорите глупостей.
Это правда, что...
Не знаю. Не хочу больше об этом думать. Надоело. Может быть и нет. В строгом смысле слова. Мне наплевать. Он ведет себя, как совершенно свободный человек. Всегда так себя вел. Хочет видеться с Кристиан и видится. Они собираются открыть вместе какое-то дело. И мне совершенно неинтересно, спят они вдобавок вместе или нет.
Рэйчел, возьмите себя в руки
и постарайтесь отвечать яснее. Арнольд действительно считает, что я преследую вас вопреки вашей воле? Или он это придумал для приличия?
Не знаю, что он считает, и не интересуюсь.
Пожалуйста, постарайтесь ответить толком. Истина важна. Что произошло вчера вечером, после того, как вернулся Арнольд? А мы были... Прошу вас, опишите все подробно. Начните с того момента, как вы сбежали вниз по лестнице.
Я сбежала по лестнице.
Арнольд был на веранде. Я проскользнула по коридору на кухню, оттуда через заднюю дверь в сад и подошла к веранде, будто только что его заметила, и повела его в сад показать кое-что. И мы там пробыли какое-то время, и все было хорошо. Но полчаса спустя появилась Джулиан и сообщила, что встретилась с вами и что вы были у нас.
Я так не говорил.
Она это предположила, и я не отрицал.
Но все равно. Потом она рассказала, что вы купили ей в подарок сапоги.
Признаюсь, это меня удивило. Хватило же у вас хладнокровия. Тогда Арнольд поднял так брови, знаете, как он делает, но не сказал при Джулиан ни слова. Минутку. А заметил Арнольд, что Джулиан в моих носках? Ха, это другой вопрос. Не заметил, по-моему. Джулиан пошла прямо к себе наверх примерять сапоги и больше не показывалась, пока Арнольд не уехал к вам. И только тогда она мне рассказала про носки. Ей казалось, что это ужасно смешно. Я ведь скомкал все тогда и сунул в карман, и... Да-да, я так себе и представляла. Кстати, вот они. Я их выстирала. Еще немного мокроватые. Я сказала Джулиан, чтобы она некоторое время не упоминала о вас при отце. Из-за того будто, что его расстроила ваша рецензия. Так что с носками вопрос, по-моему, исчерпан. Я убрал с глаз серые влажные комки, эти неприличные напоминания. Ну, дальше, что сказал Арнольд, когда Джулиан ушла наверх? Спросил, почему я не сказала, что вы приходили. А что вы ответили? Что я могла ответить? Я совершенно растерялась от неожиданности. Засмеялась и говорю, что разозлилась на вас, что вы были со мной довольно не сдержаны, и я вас выставила. Ну и не хотела ему говорить, пожалела вас. Неужели вы не могли придумать что-нибудь более уместное? Нет, не могла. При Джулиан я вообще не могла думать. А потом сразу же должна была что-то сказать. У меня в мыслях была одна только правда. И самое большее, что я могла, это сказать полуправду. Могли бы сказать и полную неправду. И вы тоже. Зачем вы дали Джулиан понять, что были у нас? Это верно. И Арнольд поверил вам? Не убеждена. Он знает, что я лгунья. Он часто ловил меня на лжи, а я его. Мы оба знаем это друг за другом. И миримся, как все женатые люди. О, Рэйчел, Рэйчел! Вы сокрушаетесь из-за несовершенства мира? Так или иначе, для него это не важно. Если я чем-то провинилась, ему только лучше. Это дает ему моральное право еще свободнее вести себя. И пока хозяин положения он, и пока он может понемногу подковыривать вас, ему даже забавно, он не видит в вас серьезной угрозы своему браку. Понимаю. И он, конечно, прав. Какая уж тут угроза? Никакой угрозы? Никакой. Вы просто подыгрывали мне по доброте и жалости. Пожалуйста, не возражайте, я знаю. А то, что Арнольд не рассматривает вас всерьез, как Лавелласа, это вряд ли может вас удивлять. И самое смешное, что ведь вы для него очень много значите. Да, сказал я. И самое смешное, что хоть я и считаю его в каком-то отношении совершенно невозможным человеком, он тоже очень много для меня значит. Так что, как видите, драма разворачивается между вами и им. А я, как всегда, побочное обстоятельство.
Нет, нет.
Когда мужчины разговаривают между собой, они, естественно, предают женщин. Это у них само по себе выходит, даже против воли. В том, как Арнольд делал перед вами вид, будто верит моему рассказу, было даже какое-то презрение ко мне. Презрение ко мне и презрение к вам. Но вам он все равно при этом подмигивал.
Никогда он мне не подмигивал.
В переносном смысле бестолковый вы человек. Ну что ж, ладно. Мой порыв к свободе был кратковременным, как видите, и кончился только жалкой бурей в стакане воды,
и я снова пресмыкаюсь в грязи и ничтожестве. Снова все досталось Арнольду. О, Господи, брак — это такая странная смесь любви и ненависти. Я ненавижу и боюсь Арнольда. Бывают минуты, когда я готова его убить. Но я и люблю его тоже. Если бы я его не любила, у него не было бы надо мной этой кошмарной власти. И я восхищаюсь им. Восхищаюсь его книгами. По-моему, они замечательные. Что вы, Рэйчел? И рецензию вашу считаю глупой и злобной. Ну и ну. Вас изъела зависть. Не будем говорить об этом, Рэйчел. Прошу вас. Извините. Я чувствую себя такой несчастной и зла на вас за то, что вам не хватило чего-то, геройства, везения, чтобы спасти меня или защитить, или уж не знаю что. Видите, я даже не могу сказать, чего я ждала. Бросать Арнольда я не собиралась. Это невозможно, я бы умерла. Мне просто хотелось немножко личной жизни. Хотелось иметь свои секреты, хоть что-нибудь, что не было бы насквозь пропитано Арнольдом. Очевидно, это невозможно. Вы и он все начнете по новой. Что за выражение? Снова будете вести свои интеллектуальные разговоры, а я останусь в стороне и за мытьем посуды буду слышать, как вы бубните, бубните, бубните. Все станет опять как прежде. Дорогая Рэйчел, сказал я, выслушайте меня. Почему бы вам действительно не иметь личной жизни? Я говорю не о любовной связи. И у вас, и у меня неподходящий для этого темперамент. Я, вероятно, действительно очень скован условностями. Правда, это меня не тяготит. Связь заставила бы нас лгать. Да и вообще это нехорошо. Как вы это точно заметили? Я бы не хотел внушать вам мысль об измене мужу. А вас никто и не просит. Мы много лет были знакомы, но держались вдали друг от друга. Теперь вдруг столкнулись, но все пошло в кривь и в кось. Можно, конечно, снова разойтись на прежнее расстояние и даже еще дальше, но я предлагаю вам другое. Ведь мы можем стать друзьями. Арнольд вон мне все уши прожужжал, что они с Кристиан друзья. Да? И я вам предлагаю, давайте установим настоящие дружеские отношения. Ничего подпольного, тайного. Все открыто, все радостно. Радостно? А почему же нет? Почему жизнь должна быть мрачной? Я тоже часто думаю, почему? Разве нам нельзя любить друг друга немножко? Согревать друг другу душу? Мне нравится... Это ваше немножко. Вы такой знаток меры весов. Давайте попробуем. Вы мне нужны. Это самое хорошее, что вы пока сказали. Арнольд едва ли будет возражать, если мы... Конечно, не будет. В этом-то все и дело. Иногда я начинаю сомневаться, Брэдли, можете ли вы вообще быть писателем? У вас такие наивные понятия о человеческой натуре. Когда хочешь чего-то определенного, простые формулировки лучше всего. Да ведь мораль и вообще-то проста. И мы должны быть моральны, не правда ли? В конечном счете, да. В конечном счете. Великолепно. Вы собираетесь оставить Присциллу у Кристиан? Этого я совсем не ожидал. Я ответил, пока да. Я еще не решил, что мне делать с Присциллой. Присцилла — конченый человек. Это ваш крест до конца дней. Я, кстати, передумала насчет того, чтобы за ней ухаживать. Она бы свела меня с ума. Да вы так или иначе оставите ее у Кристиан и будете навещать ее там. Начнете разговаривать с Кристиан, обсуждать...
Что там у вас не вышло с вашим браком, как вам Арнольд советовал? Вы не представляете себе, до чего Арнольд уверен, что он пуп земли. Такие мелкие людишки, как вы или я, могут завидовать, подлечить, ревновать. Арнольд так самоупоен, что даже добр. Это стало в сущности его достоинством. Так что в конце концов вы придете к Кристиан. Конец будет именно такой. Не за моралью, а за силой. Она женщина сильная, мощный магнит. Она ваша судьба. И что самое смешное, Арнольд будет считать это своей заслугой. Мы все пешки в его руках. Ну да вот увидите, Кристиан, ваша судьба. Никогда. Вы произносите «никогда», а сами улыбаетесь украдкой. Вы ведь тоже очарованы ею. Так что, как видите, Брэдли, нашей дружбе не бывать. Я всего лишь придаток. Вы не способны выделить меня. Вам пришлось бы очень насиловать свое внимание, чтобы сосредоточить его на мне. А этого вы делать не будете. Ваши мысли будут заняты Кристиан. Вам важно, что происходит там. Даже в том, что было между нами, вас в сущности толкала ревность к Арнольду. Рэйчел, вы сами знаете, что так говорить недостойно и жестоко, и что это полнейшая чушь. У меня не было холодного расчета. Я просто запутался и жду снисхождения, как и вы. Запутался и жду снисхождения. Звучит смиренно и трогательно. Наверное, было бы удачным местом в какой-нибудь из ваших книг. Но я в моем ничтожестве глуха и слепа. Вам не понять. Вы живете открыто, нараспашку. А меня затянуло в машину. Даже сказать, что сама виновата, и то какой смысл? Да ладно, вы особенно не беспокойтесь за меня. Я думаю, у всех женатых людей так. Это не мешает мне пить чай с удовольствием. Рэйчел, мы будем друзьями. Вы не отдалитесь, не убежите от меня. Передо мной вам незачем хранить достоинство. Вы такой правильный человек, Брэдли. Это у вас в характере. Строгость и порядочность. Но вы желаете мне добра, я знаю, вы славный. Может быть, когда-нибудь потом я буду рада, что вы сейчас так говорили. Значит, условились? Ладно. Потом она сказала, а ведь во мне еще много огня. Имейте в виду, я еще не конченый человек, как бедная Присцилла. Во мне еще много огня и силы. Вот так. Конечно. Вы не понимаете. Я говорю не о простодушии и не о любви, и даже не о воле к жизни. Я имею в виду огонь. Огонь, который жжет, который убивает. А ладно. Рэйчел, посмотрите кругом. Солнце сияет. Не распускайте слюни. Она вскинула голову и вдруг встала и пошла через площадь, точно машина, которую завели. Я догнал ее и взял за руку. Рука безжизненно висела, но лицо, которое Рэйчел обратила ко мне, было искажено гримасой и улыбкой, какими часто улыбаются женщины, чтобы не заплакать. Мы вышли на Оксфорд-стрит. Из-за крыш выплыл в небо шпиль почтамта, четкий и ясный, сверкающий, грозный, воинственный и учтивый. «О, посмотрите-ка, Рэйчел!» «Что? Башня?» «Ах, это! Не ходите дальше, Брэдли, я пойду на метро. Когда я вас увижу?» «Никогда, наверное. Нет-нет, позвоните мне, только не завтра». «Рэйчел, вы уверены, что Джулиан ничего не знает о... ни о чем?» «Да, абсолютно. Кто же ей скажет? Что это вам взбрело в голову, покупать ей такие дорогие сапоги?» «Я хотел выиграть время и успеть придумать убедительное объяснение, зачем мне нужно, чтобы она не рассказывала о нашей встрече? И, кажется, не очень успешно воспользовались этим временем. Да, не очень. До свидания, Брэдли. Даже спасибо. И Рэйчел ушла от меня. Я смотрел ей вслед, пока она не затерялась в толпе, размахивая потертой синей сумкой. Бледные, расплывшиеся выше локтей руки ее слегка подрагивали, волосы были растрепаны, лицо растерянное и усталое. Машинальным жестом она подтянула выскользнувшую из-под платья бретельку. Потом я снова увидел ее, и снова, и снова. Улица была полна усталых, стареющих женщин с растерянными лицами. Они, слепо толкаясь, куда-то шли и шли, точно стадо животных. Я перебежал через улицу и зашагал домой. «Я должен уехать», — думал я. «Я должен уехать, уехать!» Как хорошо, думал я, что Джулиан ничего не знает об этом. Может быть, думал я, Присцилле в самом деле будет лучше в Ноттинг-Хилле. Пожалуй, думал я, надо и вправду зайти как-нибудь к Кристиан. Здесь, приближаясь к первой кульминации моей книги, я хотел бы сделать остановку, любезный друг, и освежиться еще раз прямой беседой с вами. Отсюда, из уединения и тишины нашего нынешнего убежища, все события тех нескольких дней между появлением Фрэнсиса Марло и моим разговором с Рэйчел на площади Сохо кажутся сплошным нагромождением абсурдов. Жизнь, безусловно, сама по себе полна совпадений, но нам она представляется еще того нелепей, ибо мы смотрим на нее с неуверенностью и страхом. Неуверенность всего более характеризует это животное по имени человек. Оно знаменует вообще усредненный порог. Это и алчность, и страх, и зависть, и ненависть. Теперь избранник и затворник, я могу по мере того, как неуверенность отходит от меня, оценить по-настоящему и мою нынешнюю свободу, и мое прежнее рабство. Блаженны те, кто понимает все это хотя бы настолько, чтобы оказывать пусть минимальное, но сопротивление, одуряющее человеческой неуверенности. Вероятно, тот, чья жизнь не есть служение, больше, чем на минимальное сопротивление, не способен. Естественная тенденция человеческой души – охрана собственного «я». Каждый, заглянув внутрь себя, может увидеть катаклитическую силу этой тенденции, а результаты ее у всех на виду. Мы хотим быть богаче, красивее, умнее, сильнее, любимее и, по видимости, лучше, чем кто-либо другой. Я говорю «по видимости», ибо средний человек, хоть и желает реального богатства, обычно стремится только к видимой добродетели. Он инстинктивно знает, что настоящее добро есть бремя слишком тяжкое, и что стремление к нему может затмить обыкновенные желания, которыми жив человек. Конечно, изредка и на очень краткий миг даже худший из людей может устремиться к добру. Притягательная сила добра знакома каждому художнику. Я пользуюсь здесь словом «добро» как покровом. Что сокрыто под ним, знать, хотя нам и дано, однако не может быть названо, но спасает нас от гибели в хаосе самоубийственного младенческого эгоизма не магнетизм этой тайны, а то, что высокопарно именуется долгом, а точнее называется привычкой. Счастлива та цивилизация, которая с детства приучает людей хотя бы некоторые из естественных проявлений личности считать немыслимыми и недопустимыми. Однако привычка эта, которой при благоприятных условиях может хватить на всю жизнь, оказывается лишь поверхностной, там, где начинаются ужасы, на войне, в концентрационном лагере, в заточении семьи и брака. Эти замечания
Мне хотелось предпослать анализу моих последних, условно говоря, поступков, которые я теперь, любезный друг, разверну перед вами. В том, что касается Рэйчел, я руководствовался смешанными и не слишком высокими побуждениями. Поворотным моментом было, я думаю, эмоциональное письмо Рэйчел. Какими опасными орудиями бывают письма. Хорошо, что они теперь выходят из моды. К письму возвращаются еще и еще. Его толкуют то так, то эдак. Оно будет фантазию, родит мечты. Оно преследует, оно служит уликой. Я уже много лет не получал ничего, что хотя бы отдаленно заслуживало название любовного письма. То обстоятельство, что это было именно письмо, а не высказывание живым голосом, давало ему надо мной особую абстрактную власть. Мы часто совершаем в жизни важные шаги, оказываясь в условиях обезличенности. Вдруг нам представляется, что мы что-то олицетворяем собой. Это может служить нам источником вдохновения, а может быть и поводом для самооправдания. Страстный тон ее письма сообщил мне чувство собственной значительности, энергию, чувство роли. Кроме того, как я уже говорил, меня соблазняла мысль рассчитаться с Арнольдом, заведя от него секрет. Такое желание тоже, как правило, не доводит до добра. Исключая кого-то из круга посвященных в тайну, мы тем самым хотим унизить его. Моя злость на Арнольда не ограничивалась сферой нашего личного, старинного соперничества. Она проистекала также из потрясения, испытанного мною при виде Рэйчел на кровати в затененной комнате. Рэйчел с лицом, закрытым простыней. В тот миг у меня в душе родилась к ней глубокая жалость. Единственная правда, как всегда, оскверненная высокомерием. Но все же относительно чистое чувство в составе всей амальгамы. Поверил ли я Арнольду, что это несчастный случай? Может быть. Может быть, сквозь мрак моей эгоистической жалости я уже начинал видеть Рэйчел глазами Арнольда, как слегка истеричную и не всегда правдивую пожилую женщину. Общаясь с супругами, невозможно соблюдать нейтралитет. Сила их отношения друг к другу тянет симпатии третьего лица то в одну, то в другую сторону. Кроме того, я досадовал на Рэйчел за то, что она поставила меня в смешное положение. Того, по чьей вине страдает наше достоинство, нам особенно трудно простить. Тщеславие и неуверенность связывали меня с Рэйчел, а кроме того, зависть к Арнольду, жалость, нечто вроде любви и, безусловно, перемежающаяся игра физического желания. Как я объяснял, я уже тогда был, в общем-то, равнодушен к телу, в чем, разумеется, нет особой моей заслуги. Я соприкасался с телами поневоле, но и без явного отвращения в тесных вагонах метро. Но так или иначе, я не придавал особого значения этим вместилищам души. Для меня существовали лица моих знакомых, а остальное могло быть какой-нибудь протоплазмой. Щупать и глазеть было мне не свойственно. Вот почему мне было интересно обнаружить, что меня тянет поцеловать Рэйчел. Тянет, после значительного перерыва, поцеловать какую-то определенную женщину. В этом была для меня заманчивая сторона новой роли. Однако во время того поцелуя у меня не было мысли идти дальше. То, что произошло потом, носило характер непредумышленной и запутанной. Я, разумеется, не думал отказаться от ответственности и ожидал серьезных последствий. И не ошибся. Боюсь, я до сих пор не сумел передать, в чем состояла особенность моих отношений с Арнольдом. Попробую, пожалуй, еще раз. Я, как уже говорилось, его открыл и был поначалу его покровителем. Он оставался моим благодарным протеже. Вспоминаю, что относился к нему тогда немножко как к любимой собачке. У Арнольда лицо терьера. У нас были даже свои собачьи шутки, ныне погибшие для истории. И только потом, постепенно, в нашу дружбу проник яд, зараненный главным образом его мирским успехом и моими мирскими неудачами. Как трудно даже лучшим из нас сохранять равнодушие к миру. Но и тогда мы еще в основном держались в отношении друг друга по-джентльменски. То есть я изображал снисходительность, а он почтение, которое мы отчасти испытывали и на самом деле. Подобное притворство играет важную роль в этой несовершенной жизни. В нашей дружбе не было места равнодушию. Мы думали друг о друге постоянно. Он был для меня, разумеется, не в том смысле, какой имел в виду Фрэнсис Марло, самым важным человеком. И это кое-что дозначит, ведь у меня было много знакомых мужчин. Сослуживцы вроде Хардборна и Грей Пелома, литераторы и журналисты, которых я здесь не называю, так как они не являются действующими лицами этой драмы. Едва ли будет преувеличением сказать, что я был очарован Арнольдом. Наши отношения были не гладкими, не простыми. Они давали мне чувство подлинной жизни. Разговоры с ним всегда будили у меня свежие мысли. И одновременно, как это ни парадоксально, я подчас ощущал его как эманацию моей собственной личности, как мое отчужденное, заблудшее альтер-эго. Он смешил меня, смешил до глубины души. Мне нравилась его веселая, лоснящаяся собачья физиономия и светлые иронические глаза. Держался он всегда колюче, немного поддразнивая, немного задираясь. Немного, не могу обойтись без этого слова, флиртуя со мной. Он отдавал себе отчет, что олицетворяет в наших взаимоотношениях сыновнее начало, несущее разочарование и некоторую угрозу. Эту роль он играл, забавляясь, остроумно и по большей части беззлобно. Только уже в последние годы, после нескольких открытых столкновений, я начал воспринимать его как источник боли и вынужден был от него немного отдалиться. Любое его замечание стало казаться мне шпилькой. По мере того, как проходили годы, а великий миг в моей жизни все не наступал, меня стал больше и больше раздражать легкий успех Арнольда. Справедлив ли я к нему, как к писателю? Быть может, нет. Кто-то сказал, что все писатели-современники нам либо друзья, либо враги. И действительно, быть объективным к ныне живущим трудно. Досада, с какой я, признаюсь, читал всякую благоприятную рецензию на очередную книгу Арнольда, безусловно, имела и низменные источники. Но я делал попытки разумно осмыслить его творчество. Вероятно, больше всего мне не нравилась его болтовня. Писал он очень небрежно. Но болтовня шла не от неряшливости. Это была одна из сторон его метафизики. Арнольд все время старался завоевать мир, излившись на него, как переполнившаяся ванна. Такой вселенский империализм был абсолютно чужд моим собственным, гораздо более строгим представлением об искусстве, как о сгущении, концентрации образа, сведении его в одну точку. Я всегда чувствовал, что искусство является одной из сторон добродетельной жизни, и поэтому оно очень трудно, тогда как Арнольд, к моему прискорбию, считал искусство забавным. Именно так, хотя из-за некой мифологической помпезности, кое-кто из критиков склонен был всерьез относиться к нему как к мыслителю. Символика у Арнольда была не продумана. Значением наделялось все, что входило в его мифологию. Он все любил и принимал. И хотя в жизни это был умный, интеллигентный человек и умелый спорщик, в искусстве он оказывался беспомощен и даже не способен расчленять понятия. А расчленение понятий – это центральный момент искусства, как и философия. Причина здесь крылась
по крайней мере, отчасти в его особого рода велеречивой религиозности. Он был на свой путанный лад последователем Юнга. Я не хочу сказать ничего дурного об этом теоретике, чьи писания просто нахожу неудобоваримыми. Для Арнольда, художника, жизнь представляла собой одну огромную, богатую метафору. Но на этом мне, по-видимому, следует остановиться, ибо я уже чувствую, как мой тон становится все ядовитее. Я много слышал от моего друга Ф. об абсолютной духовной ценности молчания. Как художник, я уже и раньше на свой скромный лад инстинктивно понимал ее, и это давало мне право презирать Арнольда. Мои отношения с сестрой были гораздо проще и в то же время гораздо сложнее. Братско-сестринские связи вообще очень запутаны, хотя принимаются всеми как данность, и люди простодушные подчас даже не подозревают, какая паутина любви и ненависти, преданности и соперничества их сплетает. Как я уже объяснял, я отождествлял себя с Присциллой. Потрясение, которое я испытал при виде счастья Роджера, было реакцией самозащиты. То, что он сумел безнаказанно сменить старую жену на молодую, представлялось мне возмутительным. Это мечта каждого мужа. Спорить не приходится, но в данном случае старой женой был я. Я думаю даже, что в каком-то смысле мое сочувствие к Рэйчел проистекало из моего сочувствия к Присцилле, хотя с Рэйчел, конечно, все обстояло иначе. Она была гораздо сильнее характером, умнее, содержательнее как личность и привлекательнее как женщина. С другой стороны, Присцилла раздражала меня до остервенения. Я вообще не терплю слез и нытья. Меня очень тронуло, когда Рэйчел сказала об огне. Горе должно высекать искры, а не источать сырость. Молчание, мною столь высоко ценимое, означает, среди прочего, и умение сжать зубы, когда тебя бьют. Не люблю я и слезливых признаний. Читатели, вероятно, заметили, как я поспешил пресечь излияние Фрэнсиса Марло. В этом еще одно мое отличие от Арнольда. Арнольд был готов без разбора от всех и каждого выслушивать исповеди и жалобы, утверждал даже, что это входит в его обязанность как писателя. Так он проявил интерес к Кристиан в первый же вечер их знакомства. Шло это у него, конечно, больше от злорадного любопытства, чем от сочувствия, и часто приводило потом к недоразумениям и обидам. Арнольд был большой мастер разыгрывать участие как перед женщинами, так и перед мужчинами. Я презирал в нем это. Возвращаясь, однако, к Присцилле, я должен сказать, что был очень обеспокоен ее бедами, но решительно не хотел оказаться в них втянутым. По-моему, берясь помочь ближнему, нужно трезво оценивать свои возможности. В этом залог доброты. Арнольд был абсолютно не способен к такой самооценке. Я не собирался допускать, чтобы из-за Присциллы страдала моя работа. И я не намерен был считать ее, как говорила Рэйчел, конченным человеком. Так легко люди не погибают. То, что Присциллу увезла Кристиан, было, конечно, неприлично. Но меня это уже больше озадачивало, чем возмущало. Я склонялся к тому, чтобы оставить все как есть. Выкупа за свою заложницу Кристиан не получит. Но я не думал, чтобы она бросила Присциллу, убедившись в этом. Возможно, что и тут я находился под влиянием Арнольда. Есть люди, у которых сила воли заменяет мораль. Хватка, как называл это Арнольд. В бытность свою моей женой Кристиан употребляла эту силу воли на то, чтобы поработить и заполнить собою меня. Человек более мелких масштабов, наверное, покорился бы и взамен получил брак, который мог бы оказаться даже счастливым. Мы видим повсеместно немало довольных жизнью мужчин, управляемых и, так сказать, манипулируемых женщинами с железной волей.
Моим спасением от Кристиан было искусство. Душа артиста во мне восстала против этого массированного вторжения, подобного вторжению вирусов в организм. Ненависть Кристиан, которую я лелеял в сердце своем все эти годы, была естественным продуктом моей борьбы за существование, ее главным, первичным оружием. Чтобы свергнуть тирана и в обществе, и в личной жизни, надо уметь ненавидеть. Но теперь, когда угроза в сущности миновала, и я начал склоняться к большей объективности, мне стало отчетливо видно, как правильно, как разумно Кристиан себя организовала. Быть может, на меня подействовало открытие, что она еврейка. Я был почти готов к новому виду состязания с ней, сулившему мне легкую победу. Моим конечным триумфом могла быть демонстрация холодного, даже веселого безразличия. Но все это казалось мне неясным. Магистральной мыслью была моя уверенность в том, что Кристиан — человек деловой и надежный, а я нет, и что поэтому ей можно доверить Присциллу. В свете последующих событий я был склонен поначалу осуждать себя за все, что я тогда делал. Не спорю, дурные поступки иногда порождаются осознанными злыми намерениями. Такие злые намерения я приписывал Кристиан, хотя, как выяснилось, по-видимому, не вполне справедливо. Но чаще они являются плодами полусознательного невнимания, некоего полуобморочного восприятия времени. Как я уже говорил в начале, всякий художник знает, что промежуток, отделяющий одну стадию творчества, когда замысел еще не настолько созрел, чтобы осуществиться, от другой стадии, когда уже поздно над ним работать, часто бывает тонок, как игла. Гений, быть может, в том и состоит, чтобы растягивать этот тонкий промежуток на весь рабочий период. Большинство художников по лени, усталости, неумению сосредоточиться переходит, не успев оглянуться прямо из первой стадии во вторую. С какими бы надеждами и благими намерениями не приступали они к новой работе. И это, в сущности, моральная проблема, поскольку всякое искусство есть в определенном смысле стремление к добродетели. Такой же точный переход существует и в нашей каждодневной нравственной деятельности. Мы закрываем глаза на то, что делаем, покуда не оказывается, что уже ничего нельзя изменить. Мы не позволяем себе сосредоточиться на решающем моменте, а ведь его и так бывает нелегко выделить, даже если специально искать. Мы отдаемся мутному потоку своего существования, ищем слепо удовольствий, уклоняемся от обид, и так и плывем, пока не становится очевидно, что исправить уже ничего невозможно. Отсюда извечное противоречие между познанием самого себя, которое дается нам в объективных самонаблюдениях, и ощущением своего «я», приобретаемым субъективно, противоречие, из-за которого, наверное, достижение истины вообще неосуществимо. Самопознание слишком абстрактно, самоощущение слишком лично, обморочно, замороченно. Может быть, какое-то цельное воображение, своего рода гений морали, сумел бы внести сюда ясность как функцию от высшего и более общего сознания. Существует ли естественная, шекспировская радость в нравственном бытии? Или правы восточные мудрецы, ставя перед учениками цель постепенного, но полного разрушения грезящего «я»? Проблема эта остается невыясненной, потому что нет философа и едва ли найдется хоть один писатель, который сумел бы объяснить, из чего же состоит это таинственное вещество, человеческое сознание. Тело, внешние объекты, летучие воспоминания, милые фантазии, другие души, чувство вины, страх, сомнения, ложь, триумфы, пени, боль, от которой заходится сердце, тысяча вещей, лишь ощупью, доставаемых словом, сосуществуют, сплавленные воедино в феномене человеческого сознания. Как тут вообще возможна личная ответственность? Вопрос, способный поставить в тупик любого внегалактического исследователя, который бы вздумал изучить наш способ движения во времени. И как можно трогать эту таинственную материю, вносить какие-то усовершенствования? Как можно изменить сознание? Оно движется, обтекая волю, как вода обтекает камень. Быть может, выход в непрерывной молитве. Такая молитва была бы постоянным впрыскиванием в каждый из этих многочисленных отделов одной и той же дозы антиэгоизма, что, разумеется, не имеет никакого отношения к Богу. Но на дне сосуда все равно так много мусора. Почти все наши естественные проявления имеют низкую природу. Так что лоскутное наше сознание только и сплавляется воедино в горниле великого искусства или горячей любви. Ни то, ни другое не присутствовало в моих запутанных, полубессознательных действиях. Боюсь, что до сих пор не сумел с достаточной ясностью передать могучее предчувствие наступающего в моей жизни великого произведения искусства, предчувствие, полностью захватившее меня в этот период. Им освещался каждый из отделов моего сознания. Так что, прислушиваясь, например, к голосу Рэйчел или вглядываясь в лицо Присциллы, я ни на минуту не переставал думать. Срок настал. Не в словах. Я вообще не думал об этом словами, но просто ощущал нечто необычайное, что ждало меня в близком будущем и было магнетически связано со мной, с моей душой и моим телом, которое по временам в буквальном смысле слова дрожало и качалось под грозным и властным воздействием его притягательной силы. Какой представлялась мне будущая книга? Я не мог бы сказать. Я лишь интуитивно чувствовал ее присутствие и ее совершенство. Художник, обретя силу, наблюдает за бегом времени с божественным спокойствием. Свершение надо лишь терпеливо ждать. Твой труд объявит о себе или прямо возникнет в готовом виде, когда придет его час. Только бы прошли так, как надо, годы твоего служения и ученичества. Так мудрец всю жизнь смотрит на ветвь бамбука, чтобы потом нарисовать ее безошибочно одним росчерком пера. Мне нужно было только одно — одиночество. Каковы они, плоды одиночества? Я знаю теперь, мой любезный друг, гораздо лучше и глубже, чем тогда, благодаря своему опыту и вашей мудрости. Тот человек, каким я был тогда, видится мне слепцом и пленником. Предчувствия меня не обманывали, и направление было избрано верно. Только путь оказался гораздо длиннее, чем мне представлялось. На следующее утро, то есть на завтра, после того обескураживающего разговора с Рэйчел, я снова принялся укладывать чемоданы. Я провел беспокойную ночь, кровать словно горела подо мной, и я принял решение уехать. Кроме того, я намерен был съездить в Ноттинг-Хилл, повидать Присциллу и провести холодный деловой разговор с Кристиан. Искать перед отъездом встречи с Рэйчел или Арнольдом я не хотел. Лучше написать им обоим из моего уединения по длинному сердечному письму. Я заранее предвкушал удовольствие от писания этих писем. Теплого и подбадривающего Рэйчел, иронического и покаянного Арнольду. Мне только надо было немного подумать, и я без сомнения разобрался бы в положении вещей, нашел бы способ защитить себя и удовлетворить их обоих. Для Рэйчел — дружба, любовь, для Арнольда — бой. Ум, постоянно озабоченный собою, чувствительно реагирует на все, что наносит ущерб его достоинству. считай, тщеславию, и при этом неутомимо изыскивает способы восполнить понесенный ущерб. Я был расстроен и устыжен тем, что Рэйчел считает меня пустословом и неудачником, а Арнольд изображает дело так, будто в чем-то разоблачил, и еще того хуже, простил меня. Но мысленно я уже переписывал всю картину. Ведь они оба у меня в руках. Рэйчел я еще утешу, с Арнольдом рассчитаюсь. В ответ на вызов моя пострадавшая гордость опять поднимала голову. Я утешу Рэйчел невинной любовью. Это решение и самый звук правильного слова принесли мне в то незабываемое утро ощущение собственной добродетели. Но мысли мои были больше заняты другим образом Кристиан. Именно образом, а не какими-то связанными с ней соображениями. Эти образы, проплывающие в пещере нашего сознания, ибо сознание наше, что бы там ни говорили философы, действительно темная пещера, в которой плавают бесчисленные существа, разумеется, не нейтральны. Они уже пропитаны нашим отношением, просвечены им. Я все еще чувствовал по временам прежнюю смертельную ненависть к своей угнетательнице. Я чувствовал также упомянутую сомнительную потребность исправить произведенное мной жалкое впечатление, демонстрируя безразличие. Я выказал слишком много эмоций. Теперь буду смотреть на нее с холодным любопытством. Так я стал мысленно разглядывать ее накаленный образ. И вдруг увидел, как он преображается прямо у меня на глазах. Не возвращалась ли ко мне память о том, что когда-то я любил ее? Я встряхнул головой, закрыл крышку чемодана и защелкнул замок. Мне бы только сесть за работу. Один день одиночества, и я смогу написать что-то. Драгоценные, чреватые будущим несколько слов, словно семя, брошенное в почву. А уж тогда я смогу наладить отношения с прошлым, ни с кем не мириться, ничего не искупать, а просто сбросить бремя горького раскаяния, которое тащил на себе всю жизнь. Зазвонил телефон. Говорит Хартборн. «А, здравствуйте. Почему вас не было? Где?» «У нас на вечере. Мы специально выбрали день, когда вам удобно». «Ах, боже мой, простите! Все были так огорчены. Мне ужасно жаль. Нам тоже. Я надеюсь, что вечер, несмотря на это, удался. Несмотря на ваше отсутствие, вечер удался на славу. Кто был? Вся старая компания. Бингли, и Грей Пелом, и Дайсон, и Рэндольф, и Мейтсон, и Хейдли Смит, и... А миссис Грей Пелом была? Нет. Замечательно. Хартборн, мне очень жаль. Не беда, Пирсон, может, пообедаем вместе? Я уезжаю. А, ну да. Я бы тоже не прочь куда-нибудь податься из города. Пришлите открытку. Право, мне очень жаль. Ну что вы, что вы. Я положил трубку. Я чувствовал на себе десницу Рока. Даже воздух вокруг меня был душен, словно полон воскурений или цветочной пыльцы. Я посмотрел на часы. Пора было ехать в Ноттинг-Хилл. Я остановился перед горкой, где лежал на боку маленький буйвол со своей всадницей. Я так и не рискнул выправлять ножку буйвола из страха сломать хрупкую бронзу. За окном косое солнце бесплотным контрфорсом подпирала замызганную стену, высвечивая кружевным рельефом разводы грязи и трещины между кирпичами. Все и внутри, и снаружи трепетало ясностью. Казалось, неодушевленный мир готовился изречь слово. И тут позвонили в дверь. Я пошел открывать. Это была Джулиан Баффин. Я поглядел на нее с недоумением. «Брэдли, ты забыл? Я пришла на беседу о Гамлете». «Я не забыл», — ответил я и про себя выругался. «Входи». Она прошла впереди меня в гостиную и придвинула к инкрустированному столику два лирообразных стула. На один из них она села и положила перед собой открытую книгу. На ней были лиловые сапоги, ярко-розовое трико, какое называют теперь колготками, и короткое, похожее на рубаху, сиреневое платье. Свои густые золотисто-русые волосы она зачесала или просто закинула назад, и они стояли веером позади ее головы. Лицо ее сияло летом, солнцем, здоровьем. «Те самые сапожки», — сказал я. «Да, жарковат, конечно, но я хотела показаться в них тебе. Они мне так нравятся, я ужасно тебе благодарна». «Ты в самом деле не против, если мы поговорим немного о Шекспире? У тебя такой вид, будто ты куда-то собрался. Ты правда помнил, что я должна прийти?» «Да-да, конечно». «Ах, Брэдли, ты так успокоительно действуешь на мои нервы. Меня все раздражает, кроме тебя. Я не стала доставать второй текст. У тебя ведь есть?» «Да, вот, пожалуйста». Я сел против нее. Она сидела на стуле боком, выставив из-под стола ноги в лиловых сапожках. Я оседлал свой стул, сжимая его коленями, и открыл лежащий на столе том Шекспира. Джулиан рассмеялась. «Чему ты смеешься? У тебя такой деловитый вид. Убеждена, что ты не ждал меня. Забыл и думать о моем существовании. А теперь вот сидишь, вылитый школьный учитель. Может, ты тоже успокоительно действуешь на мои нервы? Брэдли, как это все здорово! Еще ничего не было? Может быть, выйдет совсем не здорово. Что будем делать?» «Я буду задавать вопросы, а ты отвечай». «Ну что ж, начинай. Видишь, у меня тут целый список вопросов». «На этот я уже ответил. Про Гертруду и...» «Да, но ты меня не убедил. Ты что ж, намерена отнимать у меня время этими вопросами, да еще не верить моим ответам? Это могло бы оказаться отправной точкой для дискуссии». «Ах, у нас еще и дискуссия, оказывается, будет. Если у тебя найдется время. Я ведь понимаю, как тебе некогда». «Ничуть, мне абсолютно нечего делать». «Я думала, ты пишешь книгу». «Все в раке». «Ну вот ты опять меня дурачишь. Ладно, давай. Не сидеть же нам целый день». «Почему Гамлет медлит с убийством Клавдия?» «Потому что он мечтательный и совестливый, молодой интеллигент, и не склонен с бухты-барахты убивать человека только потому, что ему привиделась чья-то тень». «Следующий вопрос. Брэдли, но ведь ты же сам сказал, что призрак был настоящий». «Это я знаю, что он настоящий, а Гамлет не знает». «Хм, но ведь должна быть еще и другая, более глубокая причина его нерешительности. Разве не в этом смысл пьесы?» «Я не говорил, что не было другой причины». «Какая же?» «Он отождествляет Клавдия с отцом». «А, ну да, и поэтому он, значит, и медлит, что любит отца, и у него рука не поднимается на Клавдия». «Нет, отца он ненавидит». «Но тогда же ему сразу и убить Клавдия?» «Нет. Ведь не убил же он все-таки отца». «Ну, тогда я не понимаю, каким образом отождествление Клавдия с отцом мешает Гамлету его убить. Ненавидя отца, он страдает от этого. Он чувствует себя виноватым. Значит, его парализует чувство вины. Но он нигде этого не говорит. Он ужасно самодовольный и ко всем придирается. Как, например, он безобразно обращается с Офелией. Это все стороны одного и того же». «То есть чего? Он отождествляет Офелию с матерью». «Но я думал, он любит мать». «Вот именно». «Как это «вот именно»?» «Он не может простить матери прелюбодеяние с отцом». «Подожди, Брэдли, я что-то запуталась. Клавдий — это продолжение брата в плане сознания. Но невозможно же совершить прелюбодеяние с мужем. Это нелогично. Подсознание не знает логики.
То есть Гамлет ревнует? Ты хочешь сказать, что он влюблен в свою мать? Но это общее место. Знакомое до скуки, по-моему. Ах, ты об этом? Да, об этом. Понятно. Но я все равно не понимаю, как он может думать, что Офелия — это Гертруда? Они нисколько не похожи. Подсознание только тем и занимается, что соединяет разных людей в один образ. Образов подсознания ведь всего несколько. И поэтому разным актерам приходится играть одну и ту же роль. Да. Я, кажется, не верю в подсознание. Вот и умница. Брэдли, ты опять меня дурачишь? Нисколько. Почему Офелия не спасла Гамлета? Это у меня такой следующий вопрос. Потому, моя дорогая Джулиан, что невинные и невежественные молодые девицы, вопреки своим обманчивым понятиям, вообще не способны спасать менее молодых и более образованных невротиков мужчин. Я знаю, что я невежественна, и не могу отрицать, что я молода, но с Офелией я себя не отождествляю. Разумеется, ты воображаешь себя Гамлетом, как все. Всегда, наверное, воображаешь себя главным героем. Для великих произведений это не обязательно. Разве ты отождествляешь себя с Макбетом или Лиром? Нет, но все-таки или с Ахиллом, или с Агамемноном, с Энеем, с Раскольниковым, с мадам Бавари, с Марселем, с Фанни Прайс. Марсель – герой романного цикла Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Фанни Прайс – героиня романа Джейн Остин «Мэнсфилд Парк». Постой, постой, я тут не всех знаю, и, по-моему, я отождествляю себя с Ахиллом. Расскажи мне о нем. Ой, Брэдли, ну, я не знаю. Он ведь убил Гектора, да? Ладно, неважно. Ты меня поняла, я надеюсь? Не совсем. Своеобразие Гамлета в том, что это великое произведение, каждый читатель которого отождествляет себя с главным героем. Ага, поняла. Поэтому он хуже, чем другие основные произведения Шекспира. Нет, Гамлет лучшее из пьес Шекспира. Тогда тут что-то странное получается. Именно. В чем же дело, Брэдли? Знаешь, можно я запишу вкратце вот то, что мы с тобой говорили о Гамлете, что он не мог простить матери, прелюбодеяние с отцом и все такое? Черт, как тут жарко! Давай откроем окно, а? И ничего, если я сниму сапоги. Я в них заживо испеклась. Запрещаю тебе что-либо записывать. Открывать окно не разрешаю. Сапоги можешь снять. Ух! И за это благодарствуйте. Она спустила молнии на голенищах и обнажила обтянутые в розовые ноги. Полюбовавшись своими ногами, она расстегнула еще одну пуговицу у ворота и хихикнула. Я спросил, ты позволишь мне снять пиджак? Ну, конечно. Сможешь увидеть мои подтяжки. Как обворожительно. Ты, наверное, последний мужчина в Лондоне, который носит подтяжки. Это теперь такая же пикантная редкость, как подвязки. Я снял пиджак и остался в серой в черную полоску рубашке и серых армейского образца подтяжках. Ничего пикантного, к сожалению. Если б я знал, мог бы надеть красные. Значит, ты все-таки не ждал меня? Что за глупости? Ты не против, если я сниму галстук? Что за глупости? Я снял галстук и расстегнул на рубашке две верхние пуговицы. Потом одну из них застегнул снова. Растительность у меня на груди обильная и седая, или с проседью серебристой, если угодно. Пот бежал струйками у меня по вискам, сзади по шее, змеился через заросли на груди. «А ты не потеешь», — сказал я Джулиан. «Как это тебе удается?» «Какое там? Вот, смотри!» Она сунула пальцы в волосы, потом протянула мне через стол руку. Пальцы у нее были длинные, но не чересчур тонкие.
На них чуть поблескивала влага. Ну, Брэдли, на чем мы остановились? Ты говорил, что «Гамлет» — единственное произведение. Давай-ка мы на этом кончим, а?
Ой, Брэдли, я так и знала, что надоем тебе. И теперь я тебя не увижу много месяцев, я тебя знаю.
Перестань. Всю эту тягомотину насчет Гамлета и его матушки ты можешь прочитать в книжке. Я скажу, в какой.
Значит, это неправда?
Правда, но не главное. Интеллигентный читатель схватывает такие вещи между делом. А ты, интеллигентный читатель, в зародыше.
Что иного?
Дело в том, что Гамлет — это Шекспир. А Лир и Макбет и Отелло — не Шекспир.
Брэдли, Шекспир был гомосексуален?
Конечно.
А, понимаю. Значит, на самом деле Гамлет был влюблен в Горацио и...
Помолчи минутку. В посредственных произведениях главный герой — это всегда автор. Папа — герой всех своих романов. Поэтому и читатель склонен к одождествлению. Но если величайший гений позволяет себе стать героем одной из своих пьес, случайно ли это?
Нет.
Мог ли он это сделать неосознанно?
Не мог.
Верно. И стало быть, вот значит, о чем вся пьеса.
О, о чем же?
О личности самого Шекспира, о его потребности выразить себя как романтичнейшего из всех романтических героев.
Когда Шекспир оказывается всего загадочнее?
То есть как?
Какая часть его наследия самая темная и служит предметом бесконечных споров?
Сонеты?
Верно.
Ой, Брэдли, я читала одну такую удивительную штуку про сонеты.
Помолчи.
Итак, Шекспир оказывается загадочнее всего, когда говорит о себе. Почему Гамлет – самое прославленное и самое доступное из его пьес?
Но это тоже оспаривается.
Да, однако факт, что Гамлет – самое широко известное произведение мировой литературы. Землепашцы Индии, лесорубы Австралии, скотоводы Аргентины, норвежские матросы, американцы – все самые темные, дикие представители рода человеческого слышали о Гамлете.
Может быть, лесорубы Канады?
По-моему, в Австралии.
Чем же это объяснить?
Не знаю, Брэдли. Ты мне скажи.
Тем, что Шекспир силой размышления о себе самом создал новый язык, особую риторику самосознания.
Не поняла. Все существо Гамлета — это слова, как и Шекспира.
Слова, слова, слова.
Из какого еще произведения литературы столько мест вошли в пословицы?
Какого обаянья ум погиб?
Гамлет.
Все мне уликой служит, все торопит. С тех пор, как для меня законом стало сердце,
какой же я холоп и негодяй! На время поступишь с блаженством и так далее до бесконечности. Как я и говорил, Гамлет — это монумент из слов, самое риторическое произведение Шекспира, самая длинная его пьеса, самое замысловатое изобретение его ума. Взгляни, как легко, с каким непринужденным, прозрачным изяществом закладывает он фундамент всей современной английской прозы. Какое чудо природы человек! В Гамлете Шекспир особенно откровенен, откровеннее даже, чем в сонетах. Ненавидел ли Шекспир своего отца?
Конечно.
Питал ли он запретную любовь к матери?
Конечно.
Но это лишь азы того, что он рассказывает нам о себе. Как отваживается он на такие признания? Почему на голову его не обрушивается кара, настолько же более изощренная, чем кара простых писателей. Насколько бог, которому он поклоняется, изощреннее их богов. Он совершил величайший творческий подвиг, создал книгу, бесконечно думающую о себе, не между прочим, а по существу, конструкцию из слов, как 100 китайских шаров один в другом, высотой с Вавилонскую башню, размышления на тему о бездонной текучести рассудка и об искупительной роли слов в жизни тех, кто на самом деле не имеет собственного «я», то есть в жизни людей. Гамлет — это слова. И Гамлет — это слова. Он остроумен, как Иисус Христос. Но Христос говорит, а Гамлет — сама речь. Он — это грешное, страждущее, пустое человеческое сознание, опаленное лучом искусства, жертва живодера Бога, пляшущего танец творения. Крик боли приглушен, ведь он не предназначен для нашего слуха. Красноречие прямого обогащения, прямая речь, а не косвенная, но адресовано оно не нам. Шекспир самозабвенно обнажает себя перед почвой и творцом своего существа. Он, как, быть может, не один художник, говорит от первого лица, будучи на вершине искусства, на вершине приема. Как таинствен его Бог, как недоступен, как грозен, как опасно к нему обращаться. Это Шекспиру известно лучше, чем кому бы то ни было. Гамлет — это акт отчаянной храбрости, это самоочищение, самобичевание пред лицом Бога. Мазохист ли Шекспир? Конечно. Он король мазохистов. Его строки пронизаны этим тайным пороком. Но так как его бог — это настоящий бог, а не идол, идолище, порожденное игрой его фантазии, и так как любовь здесь создала собственный язык, словно бы в первый день творения, он смог преосуществить муку в поэзию и оргазм в полет чистой мысли. Брэдли, погоди, остановись, прошу тебя, я совершенно ничего не понимаю. Шекспир здесь преобразует кризис своей личности в основную материю искусства. Он претворяет собственные навязчивые представления в общедоступную риторику, подвластную и языку младенца. Он разыгрывает перед нами очищение языка, но в то же время это шутка вроде фокуса, вроде большого каламбура, длинной, почти бессмысленной остроты. Шекспир кричит от боли, извивается, пляшет, хохочет и визжит, и нас заставляет хохотать и визжать в нашем аду. Быть значит представлять, играть. Мы материал для бесчисленных персонажей искусства. И при этом мы ничто. Единственное наше искупление в том, что речь божественна. Какую роль стремится сыграть каждый актер? Гамлета. Я один раз тоже играла Гамлета, сказала Джулия. Что? Я играла Гамлета еще в школе. Мне было 16 лет. Я сидел, положив обе ладони поверх закрытой книги. Теперь я поднял голову и внимательно посмотрел на Джулиан. Она улыбалась. Я не ответил на ее улыбку. И тогда она хихикнула и залилась краской, одним согнутым пальцем, отведя со лба прядь волос. Неважно получалось. Скажи, Брэдли, у меня от ног не пахнет? Пахнет, но пахнет восхитительно. Я лучше надену сапоги. Она стала, вытянув ногу, заталкивать ее обратно в лиловую оболочку. «Прости, я прервала тебя. Продолжай, пожалуйста». «Нет, спектакль окончен». «Ну, пожалуйста, ты говорил такие дивные вещи. Я, конечно, мало что понимаю.
Жалко, что ты не позволил мне записывать. А можно я сейчас запишу?» Она застегивала молнии на голенище. «Нет, то, что я говорил, не пригодится тебе на экзамене. Это премудрость для избранных. Если ты попробуешь сказать что-нибудь такое, непременно провалишься. Да ты и не понимаешь ничего. Это не важно. Тебе надо выучить несколько простых вещей. Я пришлю тебе кое-какие заметки и 2-3 книги. Я знаю вопросы, которые они задают, и знаю, за какие ответы ставят высшие баллы. Но я не хочу облегчать себе работу. Я хочу делать все по-серьезному. И потом, если то, что ты говорил, правда, в твоем возрасте нельзя бросаться этим словом. Но мне очень хочется понять. Я думала, Шекспир был деловой человек, интересовался деньгами.
Конечно.
Но как же он тогда? Давай выпьем чего-нибудь. Я встал. Я вдруг почувствовал себя совершенно обессиленным. Я был с головы до ног весь в поту, словно купался в теплой ртути. Я открыл окно и впустил вялую струю чуть более прохладного воздуха, загрязненного, пыльного, но все-таки донесшего из дальних парков полувыветрившиеся воспоминания о запахах цветов. Комнату наполнил слитный шум улицы, машин, людских голосов, неумолчный гул лондонской жизни. Я расстегнул рубашку до самого пояса и поскреб в седых завитках у себя на груди. Потом обернулся к Джулиан и, подойдя к висячему шкафчику, вынул стаканы и графин с хересом. «Итак ты играла Гамлета», — сказал я, разливая вино. «Опиши свой костюм». «Да ну, обычный костюм. Все гамлеты ведь одеты одинаково, если только представление не в современных костюмах. Наше было не в современных». «Сделай, что я тебя просил. Пожалуйста». «Что? Опиши свой костюм». «Ну, я была в черных колготках, в черных бархатных туфлях с серебряными пряжками и в такой хорошенькой черной курточке, сильно открытой, а под ней белая шелковая рубашка и толстая золотая цепь на шее и...» «Ты что, Брэдли?»
«Ничего».
«По-моему, у меня был костюм, как у Джона Гилгута на картинке». «Кто он?»
«Брэдли, это актер, который...»
«Ты меня не поняла, дитя. Продолжай».
«Все?
Мне очень нравилось играть, в особенности фехтование в конце».
«Пожалуй, закрой окно», — сказал я, — «если ты не возражаешь».
Я закрыл окно, и лондонский гул сразу стал смутным, словно бы звучащим где-то в сознании, и мы оказались с глазу на глаз в замкнутом вечном пространстве. Я смотрел на нее. Она задумалась, расчесывая длинными пальцами из зелено-золотистые слои своих волос, воображая себя Гамлетом со шпагой в руке. «Так наже самозванец душегуб!»
«Брэдли, ты просто читаешь мои мысли.
Ну, пожалуйста, расскажи мне еще немного. Ну, вот, что ты сейчас рассказывал. В двух словах, а?»
«Гамлет — это пьеса с ключом, под текстом. Пьеса о ком-то, кого Шекспир любил».
«Но, Брэдли, ты этого не говорил. Ты говорил: довольно. Как поживают родители?»
«Ну вот, ты опять меня дурачишь.
Поживают обычно. Папа целыми днями в библиотеке. Строчит, строчит, строчит. Мама сидит дома, переставляет мебель и понемножку киснет. Обидно, что она не получила образование. Она ведь такая способная». «Этот снисходительный тон крайне неуместен», — сказал я. «Они не нуждаются в твоей жалости. Это замечательные люди. И он, и она, и у обоих есть своя настоящая личная жизнь».
«Прости, это, наверное, прозвучало ужасно». «Я, наверное, вообще ужасная. Я думаю, все молодые ужасны».
«Во имя Бога бросьте ваш бальзам».
«Не все».
«Прости, Брэдли, Но правда, приходил бы ты к родителям почаще. Мне кажется, ты на них хорошо действуешь».
Мне было немного стыдно спрашивать ее об Арнольде и Рэйчел, но я хотел удостовериться и удостоверился, что они не говорили ей обо мне ничего плохого.
«Итак, ты хочешь быть писателем», — сказал я. Я все еще сидел, откинувшись к окну, и она повернула ко мне свое скрытное, оживленное, узкое личико. Грива густых волос сделала ее похожей скорее на славную собачонку, чем на наследника датского трона. Она закинула ногу на ногу, выставляя для обозрения лиловые сапоги и высоко открытые, обтянутые розовым ноги. Рука ее теребила ворот, расстегивала еще одну пуговицу, ныряла за пазуху. Пахло ее потом, ее ногами, грудями.
«Да, я чувствую, что могу писать, но я не тороплюсь. Я готова подождать. Я хочу писать плотную, жесткую, безличную прозу, ничуть не похожую на меня самое».
«Умница!
Конечно, я не буду подписываться, Джулиан Баффин».
«Джулиан», — сказал я, — «теперь ты лучше уходи».
«О, прости, Брэдли, мне было так приятно, так интересно. Не могли бы мы встретиться как-нибудь поскорей еще раз? Я знаю, как ты не любишь себя связывать. Ты уезжаешь или нет?»
«Нет».
«Тогда, пожалуйста, дай мне знать, если появится возможность нам опять встретиться».
«Хорошо.
Но мне, очевидно, надо идти.
Я тебе должен одну вещь».
«Какую вещь?»
«Какую-нибудь вещь.
Взамен женщины на буйволе, помнишь?»
«Да, я не хотела напоминать».
«Вот возьми».
Я сделал два шага к камину,